Итак, всем добрый день, а у нас в гостях, наконец-то, Алексей Саватеев.
Здравствуйте! Добрый день!
Очень было тяжело тебя достать, но мы тебя достали.
Ну, я же в Москве, приходится как-то с расписанием, да.
Ну, ничего, будем считать, что этот ролик выйдет уже после голосования о твоей книге. Поэтому пока результатов мы не знаем.
Не знаем, да.
Да,
не
но
знаем.
Будем надеяться.
Надеяться и верить.
Отлично. Итак, поскольку ты профессор, и ректор, да, профессор МФТИ и ректор
университета Дмитрия Пожарского.
Значит, расскажи немножечко о себе вообще. Кто ты? Потому что мы знаем твои лекции в интернете,
да.
Их очень много, но о тебе мы фактически не знаем ничего вообще. То есть я просто щелкал, я видел твои ролики, как и многие другие зрители, которые там писали в комментах: «Позовите Саватеева». Но кто ты, мы не знаем.
Ну да, как в фильме «Фантомас».
Почти.
Как вы видите человека, сразу выясняете, кто он.
Да.
А как это кто он? Ну просто вот кто он и все.
Да.
Ну, вот да, кто я и все, да? Да. Кто я такой?
То есть да, где ты учился, почему математика, чем ты занимался и почему стал популяризатором?
Ну да. Значит, думаю, что все происходит по индукции или, если говорить русским языком, по наследству.
Угу.
То есть папа математик, мама математик, дедушка математик, второй дедушка учитель, бабушка учитель, прадедушка математик, еще один прадедушка математик, а дальше мы просто точно не знаем.
Угу.
То есть по индукции.
Угу.
Ну и в принципе в основном все были именно педагоги, вот так прямо, чтобы кто-то остался в истории как автор какого-то математического открытия, скромно скажу, что нет, такого не было. Но как педагоги есть, и в частности, отец мамы, мой дед по маме, был автором книги математики для военных в Советском Союзе. Исаак Александрович Лурье его звали. Вот, наконец открою секрет. Вот, но как бы, так как у него была другая фамилия, то со мной не ассоциируют. Но на самом деле у нас традиция именно преподавания. То есть вот я когда с детства, да, у нас у всех математическое образование, но в какой-то момент каждый из нас сворачивал с пути академической науки и начинал преподавать, то есть распространять математику массы. И вот в этом и есть на самом деле мое кредо. Кто я? Я популяризатор математики, а доктор физмат-наук, ну так вышло, что доктор.
А вот в детстве родители с тобой специально занимались как-то, или у вас это было принято, ты просто рос в среде, где это было, и поэтому тебе стало интересно. Ведь частенько же бывает, что дети не идут по стопам, например,
да.
Например, родители профессора, а вот я, ну я это не мое. Вот почему у тебя, например, так сложилось?
Да, значит, это связано со следующим. Во-первых, отец действительно всегда был готов в любой момент дня и ночи, вот фигурально, в прямом смысле слова. Один раз я его разбудил, будучи во втором или в третьем классе. Я, честно говоря, не помню, в разных роликах в интернете записаны разные классы, но точно не позже, там, грубо говоря, пятого или шестого. Это было никак не в пятом, не в шестом, это был второй, третий, максимум четвертый. Я пытался разобраться, как должна выглядеть формула для бинома Ньютона в общем виде, сам. И все время я натыкался на то, что у меня головы не хватало, чтобы понять вот эти следующие биномиальные коэффициентики, там, где вот c из n по 2 и дальше. Ну, что-то не могу я правильно понять. Все время отец говорил: неправильно, неправильно, неправильно. И однажды я понял, наконец все понял, да? Мне так казалось.
Ты его разбудил.
Я его разбудил.
Что он сказал?
3 часа ночи или 2. Он зажег свет и выслушал меня. И сказал: c из n по 2 молодец, а c из n по 3 по другой схеме делается. То есть коэффициент при а в n минус 3 b в кубе был уже неверный. Я понял полностью правильно, что при вот предыдущем, при b квадрат на а в n минус 2. А дальше схема у меня была в голове не та. Но потом все-таки там через год или два я уже, понятно, я его уже понял до конца. Ну и, в общем-то, не при помощи отца. Прошу прощения, не без помощи отца. Вот. И, ну и с тех пор как бы стало ясно, что, в общем-то, математика... Ну, дается довольно легко, за исключением действительно сложных вещей, в которых математики становилось все больше, но они были каждый раз новые и каждый раз все более интересные.
То есть даже вот уже в начальной школе.
Да, даже в начальной. А параллельно я занимался аккордеоном.
Угу. И то есть ты сейчас вот даже способен.
Нет.
Угу.
И вот почему.
Ну-ка.
С этим аккордеоном происходило ровно все наоборот. В первом классе я выходил, импровизировал. Сейчас выйдет Алексей Саватеев. Мама говорит: а ты что будешь играть? Я говорю, ну не знаю, я пока не решил, возьму аккордеон, придумаю. Uh-huh. Первым, во втором, вот, ну, на начальных вот периодах, я когда нужно было там новогоднем вечере сыграть, просто выходил и играл, что хотел. Uh-huh. А потом, когда пошло развитие уже по-настоящему, нужно было ну, в профессиональную музыку идти, все больше надо было делать репетиции одного и того же.
То есть, монотонного труда.
Да. Вот и я сажусь, тебя... и вот это вот этюд. Вот у меня этюд вот 3,5 минуты, он выверен, я должен его сыграть 10 раз. У меня пальцы должны полностью отскакивать. Один раз я не туда попал,
угу. Все заново.
Все. Потому что если я это сделаю на концерте, и я понял, что это не мое, потому что в математике я могу допустить ошибку, мне на нее укажут, я исправлю и иду дальше. В математике ничего не надо повторять. Ты разобрался с задачей, у тебя это новый этаж знания, ты на ней наращиваешь следующий этаж. Uh-huh. И вот так вот этаж за этажом, то есть самая творческая вообще наука на свете – это математика. Во всех остальных науках, ну и вообще видах деятельности, либо надо много тренироваться, как в искусстве, uh-huh. либо у тебя интеллектуальный прорыв только в начале. Я ну, знаю немножко другие науки, чуть-чуть, да? Uh-huh. В них с какого-то момента ты уже как рыба в воде, ну и уже там вот ты занимаешься какой-то конкретной деятельностью, время от времени у тебя какое-то озарение, что вот эти эффекты вот так происходят, но остальное время ты просто ставишь опыты. Uh-huh. Математики, у тебя каждый день новый, у тебя она вся творчество, вся от начала до конца. Мне нет вот этого периода, так сказать, дежурного периода нет. Математика вся состоит из чистого творчества. Поэтому она самая лучшая наука.
Вот вопрос. Вот смотри. Вот когда я был ребенком, в моей голове было четкое разделение, что вот технические дисциплины, типа математика, физика, это ну, нечто логическое, там, где я должен логически мыслить, да, и это не творчество. А вот гуманитарные науки, например, секундочку, литература, вот это творчество, да, вот писать, придумывать художественные образы, и у меня ассоциировалось творчество с рождением художественных образов, например, рисование, пейзажи, да, там, литература, вот опять же та же. Но потом я стал понимать, что в принципе, рождение решения, рождение интеллектуального – это тоже творческий акт. Вот давай раскроем вот эту тему. Мне интересно, что ты сейчас про это скажешь.
Самолет – это творчество или нет, придумать?
Ну, для меня – да, но это не очевидно как бы. Да? То есть, это нечто
но
техническое,
это, ясно, что
это нечто логическое.
Да? Люди да. мечтали летать всю жизнь. Угу. Но пока Жуковский не написал формулу крыла, следующую из комплексного анализа, на секундочку, угу. самолет не был возможен. Могли делать какие-то этажерки, которые едва-едва летали. Но поставить на научные рельсы так, чтобы ты взлетал, снимал там ботинки, я в самолете вот так в тапочках сижу. Я знаю, что с ним ничего не будет, потому что все просчитано, это наука. А откуда эта наука взялась? Она не могла быть возможной до 19 века, до комплексного анализа. А почему вообще, комплексные числа какие-то? Откуда вообще взялись комплексные числа? Да вся гидравлика, потому что уравнения, которые в ней описываются, они очень громоздко выглядят, если нет комплексных чисел. А когда ты открываешь комплексные числа, у тебя все упрощается, ну и как бы язык природы, математический язык природы – это комплексные числа. Поэтому, ну вот по моему мнению, комплексные числа надо спускать в школу. По крайней мере, для тех, кто собирается стать либо технарем, инженером, биологом, химиком, физиком, ну, математиком, понятно, само
ну,
собой.
Мне кажется, что во всех математических школах комплексные числа проходят. Мы проходили.
Да, и... конечно, в принципе, математических проходят. Но в чем еще проблема, которую тоже как-то надо решать? Математических классов мало. Их меньше, чем детей, которые способны учиться по программе либо их, либо чуть-чуть более простой. То есть, на сегодня ситуация такая. У нас примерно в 5-10 раз больше детей, способных выучить вот эту сложную, тяжелую, красивую математику, чем учителей, которые способны этому научить. Угу. Что делать? Ну, вопрос сложный, но, по крайней мере, если мы поставим цель, что там в 10 раз больше будет мат-классов, можно пытаться к ней двигаться. Да? Вот эта вот идея, вертикаль, да, математическая вертикаль. Ой, все ругают ее. Она не продумана. Где ты возьмешь учителей на 300 классов, да? Куча возражений. Но, ребята, понимаете, вот дорогу осилит идущий. Давайте вот сегодня споткнемся об том, что у нас нет там в Москве, да, на 300 классов нет учителей. Но это значит что? Надо их делать. То есть, как бы, что значит делать учителей? Ну, в смысле, что уже имеющихся детей нужно учить на учителя. Прекрасно. Иван Ященко открывает программу магистерскую совместную с матфаком в ШЭ. Там делают учителей. Угу. Приходите ко мне через 10 лет. Вы не узнаете нашу страну. То есть, на самом деле, я вообще оптимист. Я думаю, что с математикой у нас все равно будет все отлично. Что был некий провал, там, связанный с 90-ми годами, понятно, все это все знают. Лишний раз к этому возвращаться нет смысла. Важно, что сейчас уже нет вот этого вектора на какой-то тотальный отъезд. Сейчас какое-то количество народу уезжает каждый год, но оно уже не отличишь тут, не различишь тотальный бег из страны это, или это научный обмен. Потому что кто-то уезжает, кто-то возвращается, а где-то мы, значит, получаем студентов из стран, где все развалено, там, ну, типа, там, Средней Азии, которые, на самом деле,
толковые.
Ну, да, толковые, абсолютно, да. То есть...
У меня одногруппник, вот я ему периодически передаю привет, это Дмитрий Соломицкий, то есть он из Ашхабада, он заканчивал два дневных параллельно, если кто-то понимает кошмар. Вообще, о чем речь, то есть это два дневных, это кошмар, и там надо появляться днем, и параллельно работал на Кировском заводе, будучи студентом 5-6 курса, там сдавая дипломы, здесь у него какие-то курсовые, там он брал на дом какие-то, это парень из Ашхабада. Очень
круто. Ну да, да. Ну, да. На самом деле, в принципе, смысл, вот, ну, если говорить философски, глобально, да, смысл нашей цивилизации. Мы расширяемся, и мы включаем в наше культурное поле все больше и больше народов. Это такой нормальный процесс, он должен идти. Это сейчас, то, что он сейчас как бы на какое-то время прекратился, я думаю, что я оптимист, опять же, я думаю, что все восстановится, все придет назад. В этом смысле эти территории тоже будут снова нашими, в конце концов, и огромное количество способных, прекрасных ребят из этих территорий будут учиться у нас. Таланты никуда не денутся, важно правильно все организовать. Но сейчас, да, сейчас у нас некоторый провал есть. Учителей очень мало, школьников, которые хотят получить математику, много. Для них всех надо спускать комплексные числа в школу, а сложно, потому что некому преподавать. Ну, 100 уроков математики.
Отлично. Вот у тебя есть 100 уроков математики.
100 уроков математики.
Вот рассказывай, что такое 100 уроков математики, где они лежат, чтобы их вот можно значит, было освоить.
Ну, вообще все лежит. Все лежит на сайте, который перманентно находится в разработке. Ну, в принципе, это нормально, да, что-то живое, да, это мертвое уже готовое и не разрабатывается, а живое, оно все время находится в разработке.
Какой-то неприличный
Шоу
ты в конце
да,
написал.
Да, я пишу две буквы и спрашиваю, какая будет следующая обычно. Школьники начинают ржать. Но на самом деле следующая Z. Ну вот мои хулиганы подогнали мне такой домен. Там еще есть два совсем неприличных, я не буду их даже указывать, которые тоже ведут сюда же.
Все обязательно найдут. Хорошо, вот. И что там? И туда заходим и видим, что...
Там куча, значит, деятельностей. Во-первых, там есть паблик ВКонтакте, который я всем рекомендую. Где, значит, вообще нас 10 человек. В хорошем смысле веселых разгильдяев. Потому что у каждого своя жизнь, своя работа. Но мы все сплочены какой-то общей идеей, что мы вот... Математика – это просто. Вот для нас как бы главная идея, что вот...
Позволь мне сразу одному передать привет. Прохоровичу, пожалуйста, привет.
О, Мишка!
Михаил.
Привет! Да, наш главный движущий движок. Да, главный движок. Математика – просто. Еще хочу сказать спасибо тут же, вот, чтобы уж никого не забыть, да? Ну, никого не забыть я не смогу, потому что у нас очень много пабликов, друзей. Очень много. Но за название... Понятно, кому спасибо?
Понятно.
Александру Иванову. Угу. Химия просто. Угу. Это он сказал, а ты возьми математика просто, я тебе дарю. Я говорю, ничего, нормально, да, что я фактически своровал, да? Ну, он говорит, нет, я же тебе подарил, почему своровал? Я тебе подарил. Вот, а что он мне подарил, это название. У нас математика просто, конечно, да, слизана с химия просто. Вот, и это еще и YouTube-канал, на котором находится огромное количество информации. На нем, значит, ролики, ну, пока не очень много, но вот здесь очень много. Здесь открыт проект «Панматематика». Вся математика, которую я знаю, будет в течение многих лет записываться и выходить раз или два раза в неделю. По воскресеньям, ну и может быть там в среду, когда мы второй раз в неделю откроем, нас все просят почаще, но я просто боюсь, что я могу в какой-то момент не успеть записать столько, сколько надо, пока выходит раз в неделю. Значит, панматематика родилась из 100 уроков. 100 уроков математики заканчиваются, вот сейчас уже 90, 7.98, но когда это выйдет, возможно, будет уже все. Вот, 100 уроков математики, которые я читаю в Филипповской школе. Вот я ректор университета Дмитрия Пожарского, а есть как бы и младший, и старший одновременно брат, это Филипповская школа. Младший, потому что там школьники, а в университете студенты, а старший, потому что раньше, чем университет открылся. И там, значит, я для... Это не математическая школа, я... отобрал троих слушателей, чтобы был в реале он, не только в интернете, а в реале. Я смотрю, как они реагируют, и это как бы для меня важно, как обычные школьники реагируют, даже очень сильные, но все-таки обычные, не из мат-класса. Вот. Ну и вот трое школьников, последние 70 уроков, одна и та же троица, вот они проходят эти 100 уроков.
Давай рассказывай, насколько они сильно прокачались вот за эти 70 уроков?
Ну, скажем так, я не буду себя хвалить, но их хвалят учителя физики, химии, в той же школе. Ну, вот учитель физики, он говорит, что это, ну, эти трое, это как бы, ну, они просто скучают большую часть урока. Вот. Ну и Олимпиады они выигрывают. То есть, как бы
какого,
я не говорю.
Какого уровня?
Только я не хочу сказать, что я в этом виноват.
Какого уровня Олимпиады?
Я не помню.
Ну, там какие-то городские. Ну,
какие-то, да, там вот бывают там. Как-то математический праздник, такие соревнования. Но сейчас они уже взрослые. На самом деле у них профессия, они математику, видимо, не пойдут. Они изначально, им просто интересно было это. Они были обычные школьники. Ну, как обычные? Это гимназия, фактически. Ну, или там на полпути к гимназии. Там латынь, древнегреческий, да, вот такие предметы. История. Но они слушали математику. То есть, мне кажется, что да, это прокачивает мозг. И самое главное, что я хочу сказать, что... кажется действительно, что где-то каждый десятый, ну, может быть, каждый двадцатый школьник способен это проходить. Ну, там, например, каждый двадцатый способен прям все освоить, каждый десятый способен примерно половину освоить, но порядки вот такие. Она совсем не школьная, это не школьная программа, она очень сильно отличается. Ну, естественно, там все навыки школьной программы нужны. То есть, как бы школьная программа в этом смысле, она здесь... Здесь дается понимание, зачем в школьной программе есть те или иные разделы, что обычно школьникам не бывает понятно. Вот их там учат каким-то зазубренным этим самым форму. Зачем они? А тут вот тут скрывается суть. Я хочу скрыть суть. Я хочу показать, что такое математика, какие в ней решают задачи.
Вот давай, присаживайся, и мы с тобой вот как раз это и обсудим, потому что это очень сложная тема. Я считаю ее сложной, я бы хотел, чтобы ты для зрителей ее раскрыл. Почему? Значит, в физике, понятно, есть какое-то явление, математика его описывает, ну и вот у нас приходит Александр Сергеевич Черцов, его многие смотрят, любят, но там начинается математика. Он начинает писать какие-то формулки, люди смотрят на это, и многие, так сказать, подвисают. То есть, есть технари, судя по комментам, которые говорят, нормально, можно сложнее. Есть люди, которые пишут, я, говорит, ничего не понял, было круто. Вот. Но когда мы говорим именно о самой математике, человек говорит, ну, блин, я живу вот в реальном мире, я очень редко что-то пишу, там, решаю, ну, там, не знаю, сдачу в магазине, и то сейчас карту приложил, и не надо никакой сдачи.
А почему?
Да.
Почему карту приложил, и не надо сдачи?
Ну, потому что вот карту приложил, деньги ушли.
А как это происходит?
И все.
А на чем основано то, что, ну, вот, что это ты там в карте, например?
Но это, да, это за этим стоит математика.
За этим стоит математика?
Да, но ему, чтобы ей пользоваться, она не нужна.
Да, не нужна, конечно.
Вот, и мы пытаемся понять какую-то логику. И я считаю, что если мы дадим определенную логику и понимание людям, зачем им тратить свое время на то, чтобы взять и что-то решить, то тогда, возможно, это мнение немножко изменится. Вот, поэтому в связи с этим вопрос. Давай раскроем. Вот есть разделы школьной математики. Начнем со школьной. У тебя есть определенные соображения на эту тему и как бы связь с реальной жизнью, насколько я понимаю.
Не совсем. Значит, тут связь с реальной жизнью настолько длинная, что на уровне школы нет смысла все ее проходить. Она, конечно, есть, но она очень длинная. То есть комплексные числа нужны, потому что мы описываем гидравлические потоки или что-то еще, или форму крыла. Там простые числа нужны, потому что мы должны строить коды, которые на секундочку на них основываются. Эллиптические кривые – это новое поколение кодовых машин. Даже я еще не знаю механизма, хотя я хорошо понимаю саму математику, лежащую в основе, да? Но так как мне нужно, чтобы изучить эллиптические кривые, мне нужно то-то, 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 а чтобы изучить комплексные числа то-то, 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 с простыми числами то-то, то-то, то-то. И поэтому вот этот вот следующий комплекс вопросов «почему» уже касается того, что нам вот это нужно потому, что иначе нам не понять комплексных чисел. А уже комплексные числа потому, что гидравлика, потому что самолет. А уже, ну, самолет, потому что тебе нужно полететь и встретиться с другом, да? То есть здесь несколько этапов, почему. Также, знаешь, карточку. Ты хочешь использовать карточку? Хорошо, мужик, используй. Если ты не хочешь ничего про нее знать, живи как ламер. Никаких проблем. Ну, ребята, а давайте тогда Пушкина выкинем. Живи, не зная Пушкина, да? Какие проблемы? А что, ты не проживешь, не зная Пушкина? Ну, блин, ну ты не попадешь ни в одно нормальное место, где с тобой будут там разговаривать интеллигентные, культурные люди, да? Ты не будешь реагировать на цитаты из Пушкина, что такое наша цивилизация, наша культура, да? Почему украинцы – это мы, а, скажем, американцы – это все-таки не мы? Потому что украинцы реагируют на наши шутки, на наш юмор, да? Ну, это же очевидно. Американцы не понимают. Sorry. I didn't catch the point. Ну, понятно, да, и нам нужно объяснять этот point ему. Ничего страшного, у него там может быть какая-то своя собственная наработанная культура, но я хочу просто сказать, что вот это наше, как бы в нашем культурном коде это есть, а математика, она тоже должна быть в нем, потому что иначе как ты будешь, ну, как бы это огромный пласт наработанной культуры, вот это математическое образование, да, чтобы хоть в общих чертах понимал, как функционирует наша цивилизация. Ну, а как-то иначе, ну вот сломается оно, а что ты будешь делать, да? Ну, вообще никак не починишь, если ты даже в принципе не имеешь представления о том, что это такое. А если ты живешь с пониманием, как возникло, в случае поломки ты сядешь и за 3 дня починишь, вот отключат нас всех от Свифта. Прекрасно, сейчас придут наши мастера и все сделают. А так сделают. А если они не выучат математику, если ни один в России не выучит? Другое дело, что некоторые говорят, ну и ладно, вот у меня есть друг, он математик, он починит Свифт. А я буду на гитаре играть. Ну, играй. Ну, в принципе, нормально, можно так жить. Но важно, чтобы у нас в цивилизации были люди, и немало, которые ее понимали. Я не могу настроить всех на изучение математики, но это такой же элемент культуры, как и Пушкин. Ну, вот что-то такое. Да.
Отлично. Давай тогда перейдем к тому, что мы с тобой, собственно, запланировали. А запланировали мы с тобой проговорить, по крайней мере, для начала будет еще ряд следующих лекций, но мы для начала просто поговорим о разделах математики школьных.
Да, да. Давай. Именно вот в моем понимании, потому что обычная школьная программа – это как вот у дерева как бы отрезали все ветки и изучают их отдельно, без корня. Изучать их надо, но лучше висящими на корню. То есть, чтобы живое дерево было. Поэтому, как бы, вот то, что в корне находится, три кита. Это арифметика простых чисел, это идея, что приводные ремни всей математики – это понятие группы и ее действия, подгрупп и так далее, все, что связано с групповой, вот язык групп. Операция, что можно делать с операциями, то есть, исследование того, как ведут себя числа, когда над ними какие-то операции производят. Плюс, умножить, там, возвести степень. Ну, возвести степень группы не будет образовывать, но это уже... И третий, собственно, кит – это комплексные числа. Вот эти три кита, о них можно поговорить более подробно. Вот. Ну, а если вот разговор, который сейчас будет происходить, если он будет слишком сложный кому-то из слушателей, то я еще одну фразу, прежде чем все стереть, здесь напишу. А фраза называется «Математика для гуманитариев». Книга. Вот. И если вы решили все-таки перейти, так сказать, хоть чуть-чуть, хоть одной ногой на наше поле, то вам эту книгу надо прочесть. Вот. Можно ее, ну, как бы, если вы в одном из городов, где я буду выступать, то вы ее получите на моем докладе. А если вы, ну, если вы хотите бумажный, просто зайдите как бы, в магазины, правда, их почти никогда нигде нет.
В электронных магазинах, в онлайн-магазинах.
Бесплатно. Ага. Да, вот здесь на этом сайте достаточно вот так, кажется, сделать и написать book или book HTML, я точно не помню. Но, в общем, здесь можно и найти просто, покрутив сайт, найти, где скачать абсолютно бесплатно, никаких магазинов. Все. У меня была такая битва за это на самом деле. То есть я... Очень хотел, чтобы книга была бесплатно скачиваемым. Но в нашем издательстве это не принято. И наш главный сказал, ну хорошо, ты меня, черт с тобой, ты меня уже задолбал своей просьбой, пусть будет. Но тогда сам собери деньги на издание. И мы собрали. 220 тысяч собрали, краудфандинг.
Круто.
Все хорошо.
Круто.
И продолжаем так же. То есть я ее распространяю. Я приезжаю, всем раздаю, ставлю ящик. Ребята, социально ответственные люди пожертвуют на будущие тиражи. Жертвуют. Отлично. Все нормально. все работает. Но если вы не хотите бумажный экземпляр, вы просто бесплатно ее скачаете, соответственно, как результат. Вот, значит, теперь я все это сотру и начну рассказывать про три кита школьной программы математики в моем понимании. Так, ну вот. Значит, пока подсыхает, я расскажу про простые числа. Что надо знать культурному в математике человеку? Я прямо так это буду говорить, да? Что такое культурный минимум математики? Есть понятие простого числа. Число, которое не делится. Это к счастью, все-таки больше половины народу, примерно половина народу знает, что такое простое число. Число, которое не делится нацело ни на одно число, кроме себя и единицы. Либо, если мы хотим рассматривать среди всех целых чисел, и положительных, и отрицательных, то простое – это число, которое имеет ровно 4 делителя. 1, минус 1, себя и минус себя, p и минус p. Часто спрашивают, а единица – простое число или нет? Правильный ответ такой – по определению нет. По определению на простоту может рассматриваться только число, которое, на которое иногда числа делятся, а иногда не делятся. Такие числа называются необратимые. Ну или иными словами, число, на которое не делится единица. Поэтому ни про единицу, ни про минус единицу спросить простое число нельзя, потому что 1 разделить на 1 можно, 1 разделить на минус 1 тоже можно, будет минус 1. И, соответственно, любое число делится и на 1, и на минус 1. Ну а все остальные числа делятся на два класса, вот которые делятся только на себя и на вот эти 1 минус 1, на себя, минус себя и на 1 минус 1. И
которые делятся на что-то еще. Про 0 сразу скажи.
Да. 0 с точки зрения делимости не рассматривается. Но давайте я поясню, почему. Это тоже часто спрашиваю, да, почему? Uh-huh. Почему я не могу взять поделить на 0? Это пишет 1 разделить на 0 равно бесконечность. Uh-huh. Ребята, формально бесконечность нужно, так сказать, с ней обращаться очень аккуратно. Что значит бесконечность? Что значит что-то там, предел чего-то равен бесконечности, можно сказать. Но для этого четкое определение, в котором ни одной актуальной бесконечности нет. Для любого там что-то существует что-то. Никакой бесконечности как числа не существует. И если кто-то вам пишет письмо, как мне часто пишут, там, Алексей, как же так, а вот если мы бесконечность умножим на ноль. С этого момента начинается философия. Хотите пофилософствовать, берите бутылку, философствуйте. Но это не наука. В науке есть только нормальные конечные числа. Любого размера, но они все конкретно конечные. Да? Теперь почему на ноль нельзя делить? Главное определение состоит в том, что А делится на Б в том и только в том случае, когда существует, вот этот значок существования, существует С такое, что А равно БС. Б умножить на С. Вот любые инсинуации вокруг этого бессмысленны. Нужно пользоваться строгим определением. Вот это означает, что А делится на Б. Вопрос. Верно или нет, что 1 делится на 0? Ну, давайте предположим, что делится. Если да, то существует такое c, что c умножить на 0 равно 1. 0 умножить на любое число равно 0. Это тоже, кстати, выводится из правил арифметики, но на этом я уже не буду совсем фокусироваться. А вот, ну и мы видим вот явное противоречие. То есть 1 не делится на 0, так же, как и любое ненулевое число по той же схеме. Однако 0 делится на 0. Ибо существует c, такое, что c умножить на 0 равно 0. Например, c равно 1. А можно c равное 0 подставить. А можно подставить c равно 13 моему дню рождения, да? Ну и так далее. То есть здесь можно подставить любое число, и получится, что при умножении на 0 оно дает 0, то есть 0 на 0 делится. Но почему мы все равно не делим на 0? Почему? Потому что, ну, все числа, кроме 0, нет смысла делить, они просто не делятся. А если я 0 делю на 0, то непонятно, чему равно. Мы же хотим разделить, это значит получить какой-то явный один результат. Но в этом случае результатом будут все вообще числа. То есть, если я делю на 0 не 0, то в результате ничего нет, пустое множество чисел. Да? А если я делю 0 на 0, то получается множество всех вообще чисел. И то, и другое, ну, как бы абсурдно, да? У нас нет, получается, что нет, нормального деления нет. Поэтому на 0 делить нельзя. А вот 0, тут тоже как бы часто бывает путаница, 0 делится на любое число. А? И результат, более того, есть, и он, конечно, равен 0. Вот. Ну, опять же, кроме случая, если здесь тоже стоит 0. Его мы уже рассмотрели. Вот, это что касается делимости, да? Значит, теперь, если мы вот это можем понять, если мы это осознали, если все хорошо, комфортно с пониманием этого, мы можем перейти к тому, что называется основной теоремой арифметики. Вот, значит, что же такое основная теорема арифметики?
Что?
Это утверждение о том, что любое целое число представляется в виде произведения простых. Но не просто представляется, а единственным образом. Здесь нужны какие-то оговорки. Можно ее сформулировать для натуральных чисел, можно для целых. Небольшие вариации произойдут в определении, в формулировках. Оговорки следующего типа. Для целых чисел бывает такая оговорка. Минус 3 умножить на минус 7 – это, несомненно, то же самое, что 3 умножить на 7. Значит, для целых чисел нужно оговориться, что если я заменю число на противоположное, то я не считаю, что это новое разложение. Для натуральных чисел есть оговорка другого вида, что дважды 5 равно 5ю 2. То есть я не считаю эти два разными, естественно. Значит, проще всего сформулировать теорему для натуральных чисел. Для целых там будут естественные небольшие усложнения, которые вы сами способны сделать. Для натуральных чисел теорема, да, а доказывать ее, вот сформулировать ее можно проще всего для натуральных, а доказывать ее лучше для целых. Легче провести рассуждение соответствующее. Значит, основная теорема арифметики для n натуральных чисел. Вот это вот обозначение натуральных чисел. Вот. Значит, она, да, кстати, есть холивар большой. Откуда начинаются натуральные числа? Отсюда или вот отсюда? Вот, ну когда-то я тоже участвовал в этом холиваре, доказывая, что с нуля. Сейчас я перестал, это трата времени. Можно договориться так, можно так. У кого как принято. В логике принято так, в остальных разделах обычно вот так. То есть в логике 0 считается натуральным числом, а в остальных разделах нет. Я вообще люблю считать 0 натуральным числом. Но смотрите, для нас это будет совершенно не важно, потому что формулировка такая. Любое натуральное n большее или равное двум, и поэтому мне уже не важно, откуда начинать, все равно я на самом деле рассматриваю только вот эту часть. Единственным образом записывается в виде вот такого вот произведения. Давайте подряд все простые. Смотрите степени, в которые они могут входить или не входить. 2 там в степени лямбда 2. На 3 в степени лямбда 3. На 5 в степени лямбда 5. Здесь самая большая сложность понимания основной теоремы арифметики – это просто сложность понятия эту формулировку. Доказательство, ну, тоже непростое, но сама формулировка уже как бы ударяет. Вот я знаю многих людей, которые говорят, ну, я не могу дальше слушать, тут уже столько лямбд. Но на самом деле суть-то в чем? Что есть некоторое вот такое вот произведение, где вот эти вот числа, все лямбды и теда больше или равны нуля, и лишь конечное их число строго больше нуля. То есть только в конечном количестве случаев реально что-то написано. Понимаете? Вот, например, если лямбда 3 равно нулю, то это вот этого множителя нет, он равен единице, да? 3 в нулевой. Если вот это лямбда 7 равно нулю, значит, и этого тоже нет. Ну и получается там пример, какой-нибудь типичный пример, там 2 в пятой, например, на 5 квадрат, на 11, на 13 в кубе, да? Ну и все. Только конечное число лямбд. Потому что если, смотрите, если у нас бесконечное количество лямбд, отлично от нуля, то нам придется выполнять бесконечное число раз умножение чисел друг на друга. Это ничего не означает. нельзя произвести бесконечное количество раз умножения чисел друг на друга, если не верно, что почти все они равны единице. Ну, единицы, понятно, ни на что не влияет. Поэтому здесь должна быть конечная запись. Ну, например, вот такое. Так вот, что же утверждается? Утверждается, что если вот мы нашли какую-то такую запись, то она уже не может оказаться равной какой-то там совершенно другой записи, не знаю, через, ну, там, ну, допустим, 2 в пятый на 17, на 19 в кубе, там, на 23. Ну, в общем, не может быть так, что при умножении разных, существенно разных наборов друг на друга получилось одно и то же число. Вот это есть основная теорема арифметики. Из нее много чего потом идет, но уже в высокой математике. Вот это мост как бы большой высокой математики. Как ни странно, этот результат достаточно сложный. То есть, его надо доказывать с помощью там, так называемой леммы о кузнечике. Мы можем об этом поговорить, если захотим. Немножко более подробно. Вот. Ну вот первые там некоторое количество лекций, точнее с 11 по 15 из уроков математики, про основную теорему арифметики. Вот, это как бы первый раздел, который надо хорошенько освоить. Действительно хорошо. Там есть много результатов вокруг. Например, на основании основной теоремы арифметики выводится описание всех целых решений знаменитого квадратного уравнения, которое задает связь между гипотенузой и катетами треугольника. Mm-hmm. То есть всевозможные треугольники пифагоровы, так называемые, с целыми сторонами. Ну, решать в целых или в натуральных числах – это почти одно и то же. Здесь разница небольшая, от замены знака ничего не меняется, а если есть ноль, то тут все тривиализируется. Вот. Поэтому вот эта вот старинная, древнейшая задача, вот чтобы ее решить, нам нужно уже проникнуть вот в это тайны арифметики. То есть нам нужно в самом малоиспользующем математику доказательстве возникает необходимость воспользоваться основной теоремой арифметики. Вот. Ну, опять же, значит, можно взять и на бис ее просто разобрать целиком. Ну, а кто хочет, идет на соответствующее место в 100 уроках математики. Идея в том, что этим вдохновляются школьники. Просто так вы им не продадите эту теорему, да, не подарите ее. А если вы видите, вы их можете заинтересовать нахождением целочисленных прямоугольных треугольников, обычно заинтересовать можно. Ну, как бы египетская математика, все такое, отсылка к чему-то древнему. После этого ты начинаешь решать и говоришь, ну, а в этом месте нам придется воспользоваться основной теоремой арифметики. А чтобы не висеть в воздухе, а стоять на чем-то твердом, нам ее надо доказать. А вот теперь давайте изучать целые числа. Ну, а потом из нее куча всего, там, например, какие целые точки могут быть на прямой, просто абстрактно там проведенной на плоскости, вот положим прямую и изучаем. Какие точки с обоими целыми координатами на ней лежат. И эта задача довольно часто вытекает при решении уравнений тех или иных. Опять же, из основной теоремы арифметики все вытекает. Но еще из основной теоремы арифметики, например, вытекает, что все дроби разные. То есть, что если взять две несократимых дроби, несократимых, значит, нет общих делителей у МН и у КН, то они никогда не могут быть равны друг другу, как количество, да, то есть вот столько яблок поделили на столько детей, здесь столько яблок поделили на столько детей. Никогда не может быть, что реально масса, вот как бы яблочная масса, если положить ее на весы, вот такое количество яблок и такое, что они друг друга полностью уравновесят. Так не бывает, такого никогда не будет в силу основной теоремы арифметики. Вот, то есть много разных интересных фактов, что вот все дроби разные там, ну и так далее. То есть это как бы, это начало всего, вот здесь начинается математика. Это как бы первый кит. Следующий кит. Группа преобразований. Давайте рассмотрим такую задачу. Вот у меня есть треугольник равносторонний. И давайте включим воображение. Пусть вот это вот не доска, а бесконечно тонкая двусторонняя пленочка. С той стороны она белая, с этой черная. Я хочу ее как-нибудь подвигать туда-сюда, не изгибая и не растягивая, чтобы нарисованный треугольник как единое целое совпал с собой самим. Какие у меня есть варианты? При этом я должен сказать сразу, что по общей договоренности, очень удобной для всей математики, преобразование ничего не менять тоже включается в список разрешенных, как бы.
То есть, ну, первое, это ничего не менять. Ну, это понятно. Значит, давайте посмотрим, какие есть еще. Ну, дальше дети обычно делятся на две категории. Первые, которые сразу видят вот такое вот переворачивание. А вторая категория, которая видит вот такие вот повороты. Но на самом деле нужно и то, и другое. Давайте возьмем вначале повороты. Значит, если я здесь зафиксирую нолик, начало координат, как бы, да? Ну, начало отсчета вот для себя, то ясно, что вот эти углы по 120 градусов. И если я возьму эту пленку и вот так, как единое целое, поверну на 120 градусов, то треугольник, он вот вначале он как бы сойдет с своего насеста, а потом обратно на него сядет. Вот, то есть, значит, преобразование поворот на 120 градусов, который называется страшной буквой R. И тут надо указать угол. Ну, значит, пишут 2π на 3. Почему? Потому что 2π... Что вообще такое π? Давайте маленькое отступление. Да? Что такое π? Нарисуем окружность, у которой радиус равен единице длины 1. По определению, длина этой окружности равна 2π. Просто по определению. Определение числа π – это отношение длины окружности к ее диаметру. В это определение входит молчаливое подразумевание, что у всех окружностей это отношение одно и то же. То есть, если я буду аккуратно ниточкой измерять длину каждой из окружностей и делить на диаметр, то я всегда буду получать одно и то же число. Что, безусловно, верно для плоскости просто в силу наших вечных измерений, да, которые мы проводили много веков. Но ни в какой там другой геометрии, которая часто рассматривается, там, это просто уже не так. Да? То есть, в искривленных геометриях, сферической, там, Лобачевского, это не выполняется. Там нет такой константы π. Вот, поэтому, значит, мы исходим именно из того, что на плоскости она есть. И на плоскости, соответственно, если диаметр равен 2, если радиус равен 1, то длина равна 2π. Поэтому углы так измеряют. Углы измеряют как бы в расстоянии, пройденном по окружности. Вот это вот угол там, в 30 градусов, да, к нему обращаются как сколько, какая длина вот этого вот промежутка, когда я иду по окружности. Ну, понятно, что нужно сравнить 30 градусов с 360 градусами. Значит, 1/12, ну, значит, π на 6. Поэтому 30 градусов называют π на 6. Это называется измерение углов в радианах. Ну и надо, конечно, уметь из радиана в градусы легко переходить, да, пользуясь тем, что 2π радиан, и это 360 градусов. Ну, а один радиан – это примерно 57 градусов. Это значит, что вот машина поехала отсюда сюда, и потом еще столько же поехала сюда, где она оказалась. Приблизительно 57 градусов. Приблизительно. Но точное значение нельзя назвать ни в каком разумном виде, потому что число π обладает очень тяжелыми арифметическими свойствами. Оно называется трансцендентным. То есть, оно не является корнем ни одного многочлена с целыми коэффициентами. Но доказательство этого факта не входит ни в школьную программу, ни в программу большинства вузов, кроме чисто математических. Вот на МИХМАТе и МГУ на 4-м курсе это изучается. Ну вот. Поэтому я пишу поворот. 120 градусов – это что такое 2π? Делить на 3, да? 1/3 вот полного угла. Вот. Далее. Поворот. Ну, можно было бы написать на 120 градусов в другую сторону, но есть у математиков желание в одну и ту же сторону углы все отсчитывать. Причем какое-то маниакальное желание их отсчитывать против часовой стрелки. Часовщики сами виноваты, мы первые выдумали. Но на самом деле я точно не знаю. Это вопрос к историкам математики. Но почему-то вот на самом деле... У меня дома есть часы правильные. Мне их подарил двоюродный брат на день рождения. Правильные часы. Вот в эту сторону. Вот. Значит, соответственно, вот у нас три поворота. Поворот на 0 градусов – это вот этот вот поворот, да? Это тоже маниакальное желание математиков говорить какие-то тавтологические вещи, да? Поворот на 0 градусов или на 0 радиан. поворот на 120 и на 240. Потом поворот на 360 я мог бы написать, но это то же самое, что на 0. Потому что если я три раза вот так провернул, каждая точка плоскости осталась на месте. И это следующее, так сказать, следующее понимание того, что такое преобразование, как к нему обращаться. Вот что значит, что два преобразования одинаковые? Опять же, по определению. Всякое философствование вокруг недопустимо. Строго по определению. Два преобразования плоскости одинаковы в том и только том случае, если они одинаково действуют на любую рассмотренную точку. Взял точку, посмотрел, куда ее данное преобразование дело. Посмотрел, куда другое преобразование дело. Если хоть одну точку нашел такую, что они в разные, поехали. Это уже разные преобразования, просто по определению. Но вот если я три раза повернул вокруг своей оси на 120 градусов, то каждая точка осталась в результате на месте, вернулась в исходное место, да? Поэтому я говорю, мне не важно, как именно она вернулась в исходное место, важно только начало и конец. Движение сохраняет все на месте и, соответственно, совпадает с ID, то есть просто когда вы ничего не поворачивали. Я, кстати, употребил слово «движение», оно очень важное. Движение – это преобразование, при котором не происходит ни растяжения, ни сжатия, ни складываний, то есть не меняется расстояние между точками. Какое было расстояние, такое потом будет, когда я передвину. Ну и осталось дописать еще три преобразования. Это отражение от вертикальных осей. От разных осей. От вертикальной оси и от двух вот таких осей. То есть, если я перевернул и увидел, тогда после этого увидел белую сторону. Вот я перевернул, увидел белую сторону и сказал, о, треугольник все равно совпал с собой, да? Вот эти две точки поменялись местами. Заметьте, что такое преобразование действует, значит, на эти две точки, а вот эта точка перешла в эту, эта перешла в эту. Эта перешла в эту так же, как и при повороте на 120 градусов. Но мы не говорим, что поворот совпадает с отражением, потому что вот эти точки, которые лежат на этой, значит, вот здесь, на этой полуоси, они действительно перешли туда же, куда при отражении. Но другие какие-то точки по-разному пропутешествовали при этих двух движениях. Поэтому у нас получается список из 6 движений. Отражение, там это значит отражение S. Ну, давайте назовем прямые 1, 2 и 3. Получается отражение S1, отражение S2 и отражение S3. Вот.
Это где-то, наверное, в классе в 6-м, да, вот эта тема разбирается.
Нет? Без проблем, да.
То есть примерно.
Примерно в 6-м, да. Есть.
Да.
Я ездил в Чечню в школу номер 1 имени Ибрагимова.
Ну-ка.
И в 5-м классе прекрасно этот материал шел. А, нет, или мы в 5-м про основную теорему арифметики говорили, а это шло в 8-м. Но так или иначе, дети совершенно не подготовлены до этого к этому. Прекрасно соображают. Да, я в 6-м, в 5-м, в московских школах некоторых. То есть это воспринимается. Никаких проблем на самом деле с этим нет. Вот. И это действительно ведет вас к приводным ревням математики сразу. Ведет ученика к понятию группы. Потому что смотрите, что можно делать с этими преобразованиями. Их можно выполнять одно за другим. Вот, например, взял вот этот, а потом выполнил вот этот.
Угу.
Что произошло? Какое-то еще преобразование, которое не изменило треугольника как единого целого. Но если мы предварительно докажем, это, кстати, отдельная история, доказывать строго, что никаких других движений, которые бы сохраняли треугольник как единое целое, нет. Что если мы, значит, теперь это знаем, и если мы выполним это, а потом это, то ясно, что должно получиться какое-то из этого же списка. И вот это ключевое наблюдение, что если я взял подряд два преобразования, то получил какое-то еще из этого же списка, оно лежит в основе понятия группа, математического, совершенно абстрактного понятия группы, что есть некоторое множество, на котором есть операция, то есть спаривание, как бы спаривание вот этих точек друг с другом. Мы можем составить таблицу спаривания, как у нас есть таблица умножения в школе, так и в группе, в произвольной, есть таблица спаривания, то есть у меня есть элементы, которые я перечисляю, вот все элементы группы вот здесь и все элементы группы здесь. И в каждой клеточке возникает результат спаривания, когда я этот спариваю с этим. Должен быть тоже элемент из этой же группы. И некоторые требования, каким аксиомам, каким требованиям должно это удовлетворять. Ну, об этом тоже можно подробно в дальнейшем поговорить. Но пока это второй кит. Ну и, наконец, третий кит. который в себе, в общем, соединяет все предыдущие и, как говорится, береги честь с молоду, да, там как говорят, знай комплексные числа с молоду. Самое главное, самое основное, что должен вынести человек из школы, это свободное оперирование с комплексными числами, потому что если он научится с ними общаться, и многие геометрические задачи ему откроются из планиметрии, многие задачи по планиметрии прямо как по волшебству преобразовываются, когда вы рассматриваете комплексные числа. И арифметические, потому что комплексное умножение – это повороты, и там возникает, так сказать, резонансный эффект, что если там 15 раз повернул некоторый угол, получился исходный, значит, соответствующее комплексное число в 15 степени равно единице и так далее. Да? То есть, оперирование с комплексными числами как рыба в воде. Вот если к минимуму вообще, да, к абсолютному минимуму свести школьную программу по математике. Это свободно владеть комплексными числами. Все, что для этого нужно. Для этого нужна вся остальная школьная программа, а также еще довольно много чего. Это есть требование. Вот просто человек должен по окончании школы свободно владеть всеми начальными разделами комплексных чисел. Вплоть до дифференцирования, но уже без него. То есть, вот в ВУЗе можно начинать исследовать, значит, функции комплексного переменного, и от них как берутся производные, там какие бывают интегралы, там, криволинейные и прочее. Вот. Значит, что такое комплексные числа? Если совсем в этом самом, в скорлупе ореха, как англичане, да?
Корень in a nutshell, да? Когда ты не можешь взять корень из минус единицы, замени ее буковкой и.
Да, правильно. Вот, значит, комплексные числа возникают из необходимости решать любые уравнения. А решать любые уравнения нужно потому, что любые уравнения появляются у нас в задачах физики. То есть, это опять же, какая отсылка идет? Отсылка к уравнениям. Есть такое замечательное уравнение, которое можно написать. Раз его можно написать, значит, его нужно уметь решать. Раз его нужно уметь решать, у него должен быть корень. Корня среди обычных чисел нет, значит, нам нужно выдумать какие-то новые числа. Эти числа называются комплексные. Если вы выдумали, что есть такое число, то ясно, что оно не лежит на обычной прямой, где лежат обычные числа. А значит, нужно выдумать еще какие-то, да? То есть, ну, вот оно лежит где-то еще. Ну, давайте обозначим его вне нашей прямой и проведем через него и остальные обычные числа плоскость. Теперь вопрос, что дальше мы должны уметь делать? Ну, наверное, раз имеем это число, наверное, можно пытаться умножать его на обычные числа. Но тогда, естественно, это представить себе, что это все вот эти вот кратные, да? 5 и 3 и пи умножить на и, минус 2,5 и. Все будут лежать вот на этой вот вертикальной прямой, а здесь будут лежать числа обычные. Но складывать же мы тоже должны уметь, правильно? Если мы хотим работать с числами, мы должны уметь делать все 4 операции. Плюс-минус умножить и разделить. Иначе мы ничего не извлечем. Никакой пользы из того, что мы ввели новые числа. Если мы умеем так делать, ну ясно, что сложение, оно должно как-то быть похожим на сложение векторов. По крайней мере, ну логично это предположить. Ну а тогда мы получаем, что вся плоскость на самом деле нами уже занята. То есть, если я составлю совершенно произвольное выражение из вещественного числа и чисто мнимого, то такое выражение нам задаст какую-то точку на плоскости. Разные выражения зададут разные точки. Разные, опять же, в том смысле, что отличается хотя бы одна из частей, либо вещественные различные, либо мнимые. То есть, совпадение, вот такое совпадение по определению означает, что А равно n, а B равно n. Но, между прочим, можно было бы это даже и доказать, исходя из того, что если они одинаковые, то тогда, ну давайте попробуем вычесть, да, друг из друга, А минус n равно n минус B умножить на i. Но теперь, если А равно m, то сразу видно, что n равно B. И наоборот. Поэтому можно сразу переходить к случаю, когда А не равно n и n не равно b. Тогда i получается равно А минус m делить на n минус b. То есть вещественно. Но вещественных корней у этого уравнения нет. Значит, такого не может быть. А следовательно, не нарушая правила арифметики, вы не можете предполагать, что какие-то два способа вот такого сочленения друг с другом двух вещественных чисел приведут к одному и тому же. Ну, а тогда мы понимаем, что они займут ровно всю плоскость. Но может быть еще что-то? Ну, вот, например, попробуем умножить эти два числа. Вдруг получится какое-то число, которое на плоскости вмещается. Ну, вот, в частности, мы же и на и умножаем, да? Может, и квадрат возникнет? Не возникнет. Почему? Потому что равно минус единица и квадрат. То есть, если мы будем их перемножать, все равно возникнет такое выражение, что какое-то число плюс какое-то еще число на и. Можете сами просто проверить. Поэтому произведение всегда остается в пределах этой же плоскости. Значит, дальше начинают изучать эти числа. И при изучении оказывается, выясняется, что чтобы взять произведение двух чисел, вот прямо строго вот так открыв скобки и посмотрев, что будет, геометрически это будет означать, что мы умножили друг на друга длину, длина, то есть отношение вот этой длины к единичному радиусу, который вот в и ведет, и в единицу, да, длина вот этой вот. Длины должны быть умножены друг на друга, что вполне логично. А вот с углами еще веселее, они должны быть друг к другу прибавлены. То есть число, которое получается, если я честно умножил вот это выражение на вот это, лежит на плоскости в том месте, где, во-первых, на окружности длина, которая равна произведению этих двух чисел, а угол отсчитывается вот этот, а потом вот этот. То есть нужно вот сюда вот такой же угол отложить. И вот в этой точке будет лежать произведение. То есть, вот это умножить на это равно длине вот этого. И вот это плюс вот это равно вот этому. Ну и дальше как бы нужна долгая, кропотливая работа с комплексными числами, решение задач, связанных с ними, уравнений в них, связь там с вещественными, та или иная, там, как, скажем, длина – это же вещественное число, как оно выражается через компоненты. В общем, дальше нужно просто себя замотивировать на то, чтобы научиться работать с комплексными числами. Тогда вы на выходе из школы будете профпригодным, так сказать, к любой дальнейшей технической или математической, или, естественно, научной деятельности.
Отлично. А вот тебе задам вопрос. Да. Мы, значит, с тобой разобрали условных три кита.
Вот да, на сегодня, да, по сути, вот они.
Вот эту лекцию, значит, мы пока на этом оставим. Я думаю, что даже вот это переварить немножечко будет нормально. И, ну, полистать, может быть, какие-то базовые учебники.
100 уроков математики.
100 уроков математики даже, да. Вот. Но я тут не зря в телефоне рылся, значит, вышла некая новость о том, что некий человек высказался, высокопоставленный, о том, что математические школы – это пережиток Советского Союза, потому что там детей пичкают как бы монопродуктом, да, монопредметом. То есть, как, где все сводится только к математике.
Этот человек сам пережиток Советского Союза.
Ну, не будем, так сказать, мы не будем скатываться в этот, и давать какие-то определения. Давай просто.
Нет, вообще, это способ мышления, это пережиток Советского Союза. Не, да, он сам, а его способ мышления.
Да не
вот
суть.
Это мне не нужно, это и не нужно. Давайте категорически что-то
вот
там
смотри,
запретим.
Все, я сторонник того, что не говорить о том, что. Ну, вот он сказал и сказал, это его мысль.
Да.
Давай дадим.
Свободный
доводы.
Человек в свободной стране может, да, считать любую ахинею для себя.
Давай дадим просто доводы. Почему это абсолютно не так? Я считаю, что это абсолютно не так.
Ну да, я тоже, естественно, считаю, что это не так.
Да.
И более того...
Мое мнение не важно, важно,
да,
твое мнение.
Мое мнение, вот, мнение стоит в том, что вообще насильная уравниловка – это пережиток Советского Союза. А Советский Союз выжил как государство именно за счет того, что были разные школы. То есть, может быть, декларировалось требование, что надо все уравнять, но там, где нужна была, так сказать, безопасность, оборонка, все понимали. И прекрасно понятно, что если вы всех пытаетесь научить комплексным числам, то дальше, чем объяснение того, что такое сложение и умножение, да и то доказательство, что умножение выглядит именно так, как мы нарисовали в деталях, уже поймут далеко не все школьники. Ну, такие плохие новости. Не все одинаковые от рождения по своим интеллектуальным способностям. Bad news. И сейчас вот происходит совершенно безумное на Западе вот это вот просто безумнейшее стремление все школы сделать совершенно одинаковыми под предлогом, что тогда во всех школах будут хорошо учить. Нет, тогда во всех школах будут учить плохо, что мы, конечно, и наблюдаем. И товарищ, который это произнес, я не знаю, я думаю, что он, конечно, так сам не считает. Он просто решил сделать вброс. Более того, сейчас некая конспирология будет. Я думаю, что Владимир Владимирович его попросил это сказать.
чтобы посмотреть на реакцию населения.
Ну, не вот суть,
мы
давай,
это вот... то самое население, да. И мы хотим сказать, что мнение это абсурдно настолько, насколько мнение, например, что скоро не будет, не нужно никаких родителей, это пережиток Советского Союза, мама и папа, а нужно рожать детей, сдавать их в какой-нибудь комбинат и там воспитывать. Вот это столь же бессмысленно. То есть обсуждать вот утверждение про мат-школы, да, что школьники бывают способны к математике и не очень, и способных нужно отдельно учить от тех, кто не очень, и это утверждение очевидно. И не подлежит обсуждению, что какой-то чиновник по какой-то причине высказал, что это не так.
Ну, а мы добавим только то, что не так давно вот у нас тоже записывались ролики, например, с химиками из ИТМО, и они говорят, что сейчас в химии, в биологии просто необходима математика и информатика, потому что там необходимо вести определенные расчеты, статистику там и прочее, и там, чтобы эти механизмы участвовали в том числе вот как бы в научной их жизни, хотя как бы биология это, ну, как бы всегда немножечко дистанцировалась, да, непосредственно от математики. Вот. И я не исключу вариантов, что и в гуманитарные науки тоже скоро там в каком-то виде необходимо будет.
Методы проникают всюду.
Да.
Методы проникают, количественные методы проникают в социологию, в другие науки. То есть, в принципе, ну, про биологию я вообще биология, химия, физика, инженерия. Там не о чем даже говорить. То есть человек, который это произнес, ну, я говорю, либо профан, либо нарочно сделал сброс на вентилятор. Угу. И мы сейчас этот вентилятор раскручиваем в его сторону назад.
Ну да.
Ну и все. То есть нечего обсуждать. Это совершенно очевидно. Но прикол, что и в социальной науке тоже лезет математика. Она там довольно интересный, так сказать, интересный путь выбрала. Она отторгается специалистами многими, потому что они говорят, что только на цифрах вы не построите понимание явления. И это правда. Это правда, но без цифр вы его тоже не построите.
Отличное завершение сегодняшнего ролика. Кратенько скажи, что в следующий раз обсудим.
Ну, я могу рассказать про... Я могу просто вывести формулу пифагоровых троек. Вот прямо от начала и до конца.
Отлично. Следующий ролик будет именно об этом. Всем до свидания.
До свидания.